Отца и Сына, и спасает всех в Царстве Небесное и указывает нам только один путь. Этот путь он сам назвал узкий тернистый путь, который ведет в Царство Небесное, и указал, что широкий путь ведет в ад. Но прошло вот почти что уже 2000 лет, приблизительно половина дорожки, пришли мудрецы мира сего и решили найти другой путь. Этот путь средний, который посчитали и начали проповедовать, говорить всему народу, что этим путем тоже можно войти в Царство Небесное. Это первые придумали латиняне, католики. Они взяли из узкого пути кое-какие-то правила и поставили как бы в норму для достижения Царства Небесного. И таким образом появился третий путь, как будто бы это средний путь, но на самом деле, конечно, он ложный, это не настоящий путь. И вот этот средний путь, вот об этом у нас сегодня беседа, о среднем-то пути, чтобы сопоставить и распознать разницу между средним путем, узким путем и путем широким. Католики, римские католики, они знали, что узким тернистым путем могут идти только маленький процент всего народа. Это они знали, потому что все-таки изучали Священное Писание, и сам Господь сказал, что узким тернистым путем пойдут немногие, немногие могут найти этот путь. Но для того, чтобы как бы удовлетворить свою амбицию и править всем миром, то Папа Римский придумал, что надо взять и сделать более легким этот узкий путь, чтобы можно было как можно больше людей взять под свой контроль. Вот это простенько. И вот он начал и заниматься этим, он начал вводить новшества всякие, облегчать этот узкий тернистый путь и вести его на более расширенную дорожку. И потом, в конце концов, дошло до такого, что было достаточно, чтобы пост сократился бы со среды и пятницу, и пятницы, и невкушением, значит, мяса, яичек, молочка, иногда даже и рыбы, что можно было сократить это все только невкушением мяса в пятницу. А теперь и это уже сделано как необязательное. И это тоже можно упразднять, если кто хочет упразднять, даже в смысле поста. И так на каждом шагу, что бы мы ни брали бы, все оно облегчается. Богослужения, длинные богослужения, они все сокращаются меньше и меньше, все легче и легче удовлетворить как бы требования церкви, через которые можно было бы спастись. Но самое-то главное требование там остается в том, чтобы быть, все-таки признавать Папу Римского как главу всей церкви. Вот если ты признаешь это, тогда можешь жить почти что как хочешь. То есть, если ты принадлежишь к этой церкви Папы Римского, католической церкви, то в том случае ты можешь выбрать себе любой путь. Можешь взять копию православной церкви, и можешь взять и уже совсем модернистический подход, где у тебя будут монашествующие, в кавычках, одеваться в балетные костюмы и могут спектакли устраивать, и, может быть, и гитары, и разного рода инструменты под звуки, которых могут смешиваться песнопения, как будто бы церковный, из псалтыря и перемешано со светскими, даже просто жизненными идеологиями. И это все таким образом можешь удовлетворить, значит, требования церкви и можешь войти в Царствие Небесное. Главное, не забывая то, что если уже Папа Римский тебе освобождает от грехов, то у тебя все в порядке. Но за Папой Римским последовало множество людей, выхода у них как будто бы и не было. Они жили на той территории, где сила уже материального порядка была уже в таких руках могучих, что кто противился Папе Римскому, то надо было жестоко им платиться. Нам, особенно православным, это хорошо известно из жития святых, так как у нас очень много есть мучеников, пострадавших от латинян. Это нам это, конечно, хорошо известно. Но враги, конечно, не хотят, чтобы мы беседы бы вели, так или иначе, надо как-то отвлекать, чтобы мысли не шла бы, но это все нормально. Когда этот путь новый, путь компромисса уже дошел до такого, что вразрез явно шел с евангельским учением, то здесь пошли недовольствия со стороны некоторых людей, и они решили в конце концов организовать новую церковь, которая вернется как бы на путь евангельский. Это появился такой Лютер, который решил отделиться от католической церкви, римско-католической церкви, видя там, конечно, такие страшные уже безобразия, как индюлигенция, то есть продажа таинства и разрешение грехов, значит, за какие-то суммы. Я должен сказать, у меня бабушка была, Царствие Небесное, которая приняла православие перед смертью своей. Раньше была-то лютеранкой, но была в семье довольно состоятельной. И когда-то пожертвовала на какие-то постройки или какое-то благотворительное дело, которое было видно под контролем католиков, и она получила с подписью Папы Римского освобождение от грехов, не только тех, которые она совершила раньше, но и от тех, которые могла бы совершить и дальше, потому что было довольно большое пожертвование. Но вот это, конечно, кощунство, и против этого было много возмущения все-таки, и люди решили тогда, значит, отделиться от этой уже ложной церкви. Они поняли, что это не настоящая была церковь. Но это тот же самый Лютер, вместо того, чтобы вернуться к настоящей церкви, к православной, то он как будто бы сделал запрос, но не дождался ответа из Константинополя и решил просто заново устроить новую церковь. Но у него были, конечно, еще одно положение было, он захотел жениться, а жениться-то, если он хотел оставаться священнослужителем, то тогда это бы, возможно, что и православная церковь тогда ему бы не разрешила. Но так или иначе, он, конечно, хотел быть новым правителем тоже. И вот он отрекся от церкви Христовой, настоящей, и создал новую. То есть он не поверил словам Господа Иисуса Христа, который сказал: «Созижду церковь, и врата адова не одолеют ею». Вот. Господь создал одну церковь. Значит, все, что нужно было ему сделать, это раз увидел неправды в католической церкви, не истину. Надо было ему вернуться к исторической церкви, к настоящей церкви. И это церковь именно православная, которая не сходит с той дороги. Но как мы идем дальше, чем дальше мы отступаем от времени Рождества Христова на этой земле, то мы все больше нас затягивает Антихрист в свой лагерь. И этот лагерь именно дух компромисса. И вот тот же самый Лютер очень скоро начал сам отходить от всяких истин, все дальше и дальше от евангельского учения. И в конце концов дошел до такого, что Евангелие может объясняться каждым человеком, как по его вдохновению или его желанию. Он читает Евангелие, и он может трактировать его как хочет. И пошли разделения с разделениями и у Лютера, и протестантской церкви. И сейчас у нас наверняка не сотни, а тысячи разных церквей создались, как будто были организации, которые все себе называют, что это настоящая церковь Христова. Но, конечно, церковь не мог, Господь не мог создать церковь, которая бы разделилась бы на кусочки и не имела бы уже общения, полного молитвенного общения друг с другом. А церковь Господь, когда создал, то Он дал понять, что Он остается главой этой церкви до скончания века. И никто не может взять и быть не в связи полностью, не в полной связи с Господом Богом и не получать нужное противоядие, то есть это тело и кровь Господню, которые обновлять сможет свое падшее естество. Без таинства причащения не может быть этого обновления, а таинство передается только из настоящей церкви. Вот здесь, значит, дилемма. Дойдя уже до нашего времени, желая, как бы и помня Божию заповедь о любви к Богу и любви к ближнему, то люди начали мудствовать. Так они захотели они идти той дорожкой, которую показал Господь, и первые христиане, то они начали придумывать новую дорожку, чтобы как-то все-таки исполнить как будто бы заповедь любви. И эта новая дорожка, это есть дорожка, избегая истины, объединяться ради любви. Полюбить Господа Бога, сейчас все проповедуют о любви Господу Богу, и все проповедуют о любви друг к другу, и именно посредством даже любви Божией. Но о истине сейчас говорить нельзя в миру, потому что каждый считает так уже. Вы можете верить, как вы хотите, в истинного Бога. Как вы его понимаете, так он и есть. Для вас истинный Бог так понимается, а для твоего соседа по-другому понимается. Для третьего, четвертого, двадцатого и тому подобное, для каждого может понимать и верить в Бога, как он хочет. Это не важно. Главное, чтобы он бы любил бы Бога, так как Бог один, и все. И поэтому вот на этой базе будем объединяться. Когда же касается дела о том, что могла ли истинная церковь исчезнуть с лица земли, то здесь нам говорится сейчас так. Да, она просто разделилась на веточки, на кусочки, рассыпалась по всей земле, и для того, чтобы это ее опять получить силу ее, то надо всех собрать вместе. Вот когда мы соберем все вместе, будет полная тогда уже истинная церковь. А пока уже мы все потеряли хоть какую-то часть истины. И поэтому она уже не существует в полном смысле. И вот это и есть новое движение. Это движение экуманистическое, которое старается собрать все организации, которые считают себя церквями, и они хотят объединиться вместе, и тогда они верят, что у них, значит,
будет совершенная, истинная, значит, настоящая церковь, уже окончательно. Но мы знаем, что все это обман, потому что церковь Христова, по словам Господа, не может быть уничтожена. Как она была построена Господом, создана Господом, так она и будет до скончания века. Какое бы ни было бы количество в этой церкви, Господь с самого начала сказал, что узкий тернистый путь, который ведет в Царство Небесное, мало кто им пойдет. И он с самого начала говорил, что у меня это малое стадо, не бойся, малое стадо. Если я с вами, кто может быть против вас? И вот эта церковь-то Христова всегда была маленькой церковью. Мне могут сразу же возразить, особенно те, которые приехали из России. Ну как же, позвольте, в России были миллионы, миллионы насчитывались, которые все были православными. Церковь в российское государство имела как свою государственную религию, православную церковь. Так что у нас уже были, конечно, наша русская церковь была самая большая церковь из поместных церквей. Церковь Христова разделилась на две части. Здесь, на этой земле, воинствующая, а на небе торжествующая. Но здесь, на земле, также церковь имеет также как бы некоторое разделение в смысле территории. Вот была греческая церковь, от которых мы взяли свою веру. В то же время еще уже была и болгарская церковь, уже и грузинская церковь, уже в разных национальностях по всему миру были уже свои поместные церкви. Но учение они имели то же самое. И имели они полное единение через это учение и Евхаристию. Вы могли приехать из одной страны в другую, получив разрешение своего духовника, и могли спокойненько участвовать в богослужении в другой поместной церкви и получать истинное таинство. И на великие праздники греческий митрополит мог взять, сослужить и с православным русским митрополитом в России или в Сербии, или съезжались даже на великие праздники. Иногда со всех стран могли съезжаться вместе священнослужители и совершать соборное богослужение. И это было, конечно, замечательно. И все чувствовали и понимали, что это была одна церковь Господня. Но, конечно, когда уже отделился Папа Римский, а он отделил свою часть значит, церкви, откололся от истинной церкви настоящей в 1054 году. И с ними уже церковь Христова уже не имела общения, и поэтому у них уже таинство не могло совершаться, потому что у них глава все-таки не был Господь и соборная апостольская церковь, а глава у них стал, значит, Папа Римский. И все другие, которые откололись от Папы Римского, также не входили в эту настоящую церковь. Ну вот мы пришли к этому уже столетию, и здесь еще величайшая, еще хуже трагедия стала. После революции, так называемой в России, когда осталась наша Россия или попала в руки безбожников, то за границей тоже получились новшества. И Константинопольская часть православной церкви, истинной православной церкви, решила вдруг принять новый календарь. Календарь, который настаивал, когда-то боролся за этот календарь, Папа Римский. И календарь имеет другое исчисление. Оно не идет по исчислению, как идет наш календарь. И получились разницы в этом календаре. В данный момент на 13 или 14 дней. Через пару лет то уже будет еще на один день прибавиться. И, значит, неизвестно, сколько Господь еще будет нас терпеть на этой земле, но зависит от того, сколько земля просуществует, то будет отделяться и дальше отходить все больше и больше разницы между календарем. Но что случилось? В тот момент, когда это случилось, то моментально внедрилось разделение между людьми. То есть так, в одной части света православные праздновали святителя Николая Чудотворца, а в другой части праздновали Рождество Христово. В одной части был пост рождественский, а в другой уже не было никакого поста. И вот здесь впервые православная церковь начала отделяться молитвой. Они не могли участвовать в той же самой молитве во всем свете. Раньше до этого было простенько. Знаешь, что ты православный, и все абсолютно имеют тот же самый праздник. Того же святого празднуют, тот же 12-й праздник. И этот праздник мы верили и верим, конечно, что он соединяется также с праздником на небе. Тот же самый праздник. Значит, ангелы все на небесные жители, они все вместе с нами праздновали, мы, вернее, даже вместе с ними празднуем все праздники. Вот какое объединение было. Но здесь кому интересно разъединение? Конечно, врагу. И вот враг взял, подложил идею вот эту вселенскому патриарху о том, что можно принять новый календарь, и расчленил он уже молитвенное единение между своими же православными. Пошли гонения. Он потребовал подчинения, значит, того, чтобы все бы подчинились, пошли бы на новый календарь. Остались верующие, которые не хотели отделять себя от небесных жителей и от своих святых, которые шли по календарю старому. И они держали своего. И одна поместная церковь, к великому сожалению, начали отступать во всякого рода новшества. Но за границу из России попала русская церковь православная, хотя уже раньше была, но к ней присоединилось много беженцев из России, которые бежали от большевиков. С этими беженцами попала за границу также и епископы, и архиепископы, и митрополит. Вот один из митрополитов, который был взят как кандидат в патриархи, и который получил большинство голосов, чтобы стать патриархом московским. Это был митрополит Антоний Краповицкий. И вот митрополит оказался за границей, даже, насколько я помню, против своего личного желания, но так или иначе, он возглавил за границей, он был митрополитом киевским и галицким, он возглавил за границей собор архиерейский заграничный, который благословил это дело, благословил сам патриарх, теперь святейший, значит, патриарх, святитель Тихон, новомученик русский. И вот наши архиепископы смогли объединить епископы, объединили всех православных русского происхождения по всему свету, которые были. И довольно много было епископов. И вот наша зарубежная церковь повела сразу же как бы борьбу против их новшеств, которые начали внедряться в поместные церкви. Конечно, о России сейчас и не буду так говорить, потому что, как вам известно, с самого начала обновленческое движение было в России, и оно продолжалось, потом попал уже, русский народ попал полностью в руки богоборцам, и они, в конце концов, после того, как увидели, что уничтожить всех православных им не удастся, то им надо было подменить настоящую церковь и поставить свою церковь, то есть ту организацию, которая будет в послушании, значит, правительству. И что и произошло в 27-м году, когда митрополит Сергий, который сам был обновленческого духа, и еще, должен вам сказать, до революции этим уже занимался, то он взял на себя как бы власть наместника патриарха и организовал вот что мы знаем теперь эту, значит, московскую патриархию. Настоящая же церковь пришлось уйти в тайники, и она стала известна нам как катакомная церковь. За границей же истинную православную веру смогли держать в своей чистоте наши беженцы из России, главным образом, и это и есть наша зарубежная церковь. Здесь, когда пошли эти новшества, то пошли тогда со стороны наших иерархов, пошли послания и письма, и просьбы к архиепископам и, значит, духовенству других поместных церквей о том, чтобы они бы не поддавались на эту удочку и все-таки держались бы традиционной православной истинной веры и не шли бы ни на какие компромиссы. Но, к великому сожалению, после многократных попыток со стороны нашей православной церкви поместные церкви, хотя сначала с большим уважением относились к нашей заграничной церкви, ожидая, что она в конце концов вернется в Россию, что коммунизма больше не будет, то в очень скором, когда признал Папа Римский Московской Патриархии, Вселенский Патриарх, и пошли одна за другой по местной церкви, признали Московскую Патриархию, и тогда от нас старались отделиться. И в конце концов дошло до такого, возлюбленные, что нашу православную церковь зарубежную уже вообще начали считать как не настоящую церковь. Да, что наша церковь как бы раскольники, отколовшиеся от этой, значит, московской патриархии. Но все это ложь. И мы продолжаем, как продолжали, держать-то истинную веру и предупреждать весь мир о том страшном движении, в которое сейчас входит этот весь мир. Это движение объединения всех церквей. В 83-м году наша церковь, в конце концов, соборно постановила предать анафеме всех коммунистов, то есть все, которые, значит, и коммунистическую идею, идеологию, те, которые, значит, вошли в это коммунистическое движение, как ложное учение, как еретическое учение. И войдя в это учение, значит, мы тогда отделяемся от настоящей церкви. Слава тебе, Господи! Голос наш до сих пор еще продолжает слышаться, мир его слышит везде и всюду, но должен вам сказать, наша позиция сейчас стала еще более шаткой, с каждым годом, если не с каждым днем, у нас становится все тяжелее и тяжелее положение. Мы, оставаясь на этой узкой тернистой дорожке, которую преподал нам сам Господь и апостолы, и Вселенские соборы, и с поместными соборами, то нас становится все меньше и меньше на этой земле, и больше приписывают к нам, раньше приписывали фанатизм, теперь пришло новое имя. Мы сейчас считаемся экстремистами. Но здесь опасность какая? В нашей церкви тоже внедрилось очень множество людей, которые не хотят иметь такого звания, как экстремист, или фанатик, или идеалист, а которые хотят пойти на дорожку компромисса. На какую же дорожку компромисса? А вот такую. То есть выбрать среднюю дорожку. Что, может быть, все-таки можно пойти другой дорожкой Царства Небесной. Может быть, не обязательно быть нам такими уже стойками, как святые. Может, не обязательно нам исполнять все посты и все правила церковные. Может быть, нам можно резать направо, налево и богослужение, и не смотреть и не искать чистоты нашей веры. Мы, может быть, сможем все-таки делать поблажки себе направо и налево, и все-таки войти в Царство Небесное. И вот эти мысли начали нашу наших иммигрантов здорово беспокоит, потому что мы видели все время примеры как раз этой широкой дороги. И даже тех из людей, которые считали себе религиозными или верующими, то они тоже показывали нам, что ну, даже не обязательно это постничать, да никто не постничает, да мы в таком времени сейчас, у нас время такое, да праздники тоже мы не можем исполнять все, мы же живем в чужой стране, значит, принесят и праздник, хотя там говорится, что обязательно надо посещать богослужение, да субботнее и воскресное, даже в такой степени, что если мы три воскресенья подряд с вами не будем посещать богослужение, без уважительной причины, то нас может церковь тогда отлучить от причастия за это. Вот. И, значит, вдруг пошли такие толки, что на это все-таки не обязательно. Мы можем, значит, ходить все-таки, раз у нас работа, и с работы не выпускают без наказания, без того, чтобы удержать у нас, скажем, какое-то жалование, если мы пропустим день праздничный и не пойдем на работу. Или, не дай бог, мы еще учимся в университетах, в этот день назначен экзамен, то как же мы, если не пойдем на этот экзамен, нас тогда не пропустят. Значит, мы не пройдем этот курс, если мы экзамен не пойдем. И на каждом шагу пришлось идти на всякие сделки простому человеку, который не хотел идти мученической дорогой. В России, например, там более открыто было, там знали. Перекрестишь ты перед едой, а благословишь свою пищу, что бы ты ни сделал, сразу же подметишь, что ты из верующих, и ты можешь потерять работу, и то, и все, и посадить тебя, и в конце концов загнать куда-нибудь в концлагерь. То, значит, там надо было, чтобы оставаться без такого радикального уничтожения, надо было тебе быть тайным христианином. Такие были в начале первые христианства. Были некоторые, которые шли мученической кончиной прямо открыто, а некоторые, которые были тайными христианами. Ну что же, но за границей притеснения такого официально не было. Во всех странах гарантируется свобода религии. И здесь беда. Детки, которые должны идти в школу, родители знают, если не получишь ты диплом, не закончишь, не получишь образование, значит, ты в люди не выйдешь. И это нельзя допустить. Мы сами, родители, так рассуждали. Мы не знаем нового языка, там английского или немецкого, приехавшие из России, скажем, если мы не были знатоками еще этого языка в России, то нам это очень трудно. Но дети, пускай получат хорошее образование, они смогут тогда влиться в эту новую жизнь здесь. И мы, хотя сами работаем уборщиками где-то, они смогут стать докторами, профессорами, там, адвокатами и получить хорошую дорогу на этой земле. Но для этого им нужно научиться идти на компромиссы. И первым делом, значит, так. Они в школу идут, когда праздник, хотя церковь приглашает в храм Божий, а деточек приготавливают, дают им завтрак и отсылают в школу. Сколько бы пастырей мы об этом ни говорили, родители не слушаются. Вы как? Вы будете препятствовать хорошему получению хорошего образования наших детей? Мы не можем на это, нет. Они должны идти в школу. Им попадет за это, на них будут косо смотреть и тому подобное. И вот мы, родители, сами наших детей подготавливали на эту дорогу компромисса. С начальной школы пошло в следующие школы, гимназии, после гимназии университеты. Там еще труднее, там еще больше считались уже с временным этим положением, но не с правилами церковными. Когда человек уже вырос, тогда уже еще труднее ему становится. Надо кормить, если семьей завелся, значит, надо кормить семью. Если он будет пропускать все 20-е праздники, и праздники, которые положены, да еще будет постничать на глазах всех и тому подобное, то на него уж наверняка будут косо смотреть. И вряд ли он сможет даже удержаться на работе. И вот компромисс за компромиссом идет. Ну и что ж, сказать... православному человеку, что ты сошел с узкой тернистой дорожки и попал на широкую, ни у кого сердца не хватало. У каждого из нас очень много, как мне когда-то сказал архиепископ Неикон, что у меня это тоже очень много сентиментальной любви, то есть временного порядка любви, временного порядка. И вот здесь наши несчастные поколения, следующее поколение, и потом еще хуже стало, они были научены идти уже не узкой тернистой дорожкой, а средней дорожкой. То есть они так, пропускать они могли уже двунадцатые праздники, посты они уже могли тоже строго не держать, молитвенные правила тоже не надо было строго, ну хоть немножечко. Некоторые придумали, ну, правила Серафима Саровского, чудотворца, вместо того, чтобы утренние и вечерние правила, а потом просто, ну, несколько раз скажи, просто, Господи, прости, помоги там, или Господи, помилуй, и это уже хватит себе. И все время ущемление в пользу как раз князя мира сего, отклонение от настоящего устава церковного и настоящего понятия о церкви, о узкой тернистой дороге. Теперь, чем мы дальше живем здесь за границей, чем больше получилось у нас разделение. Отковалось от нашей церкви заграничной, одной православной русской церкви, отковалось две группы. Первая группа была евлагияне, то есть это значит вот как раз в этой стране. Другая группа была в Америке. Они отделились от нас, захотели, чтобы каноническое какое-то иметь оправдание, присоединиться то к московской, а то к константинопольской. Но и там, и так им не взяли, не приняли сразу же. Да они, значит, решили все-таки вернуться к нам. И до 40-х годов они вернулись к нам, но потом после мировой войны они снова откололись, и они стали раскольниками. Но так как уже идеология узкой тернистой дороги уже была как бы выброшена из сердец наших, мы уже посчитали, что нам можно идти этой не узкой тернистой, а можно идти средней дорожкой, не надо уже быть так серьезно обращаться с учением и правилом нашей церкви, то поэтому уже было допустимо, что взять от кого-то и держать как бы звание настоящей церкви. И уже раскольник совсем уже другое. Они уже не начали называться раскольниками, а мы уже начали их называть, ну, это юрисдикции, другие юрисдикции. Они такие же православные, как мы, только они в другой юрисдикции. Они не раскольники. Это уже раскольники могли назвать такие, как вот митрополит Филарет, который был первиерархом у нас, он еще мог взять, не побояться и назвать вот эти группы, которые откололись от нашей церкви, именем, который принадлежит им, раскольники. И он мог сказать, что все их действия недействительные, как когда-то учила церковь раньше. Святитель Иоанн Златоуст, например, говорит, что положение раскольника хуже, чем еретика в том смысле. Он преподает то же самое, но он не подчиняется главе. То есть церкви он откололся, и даже мученическая кончина не омоет этого греха. Вот как строго смотрела раньше на церковь, никак не допуская какие-то отделения или разделения церкви. Церковь, тело Христово раздрать нельзя. Разделить на кусочки, чтобы они все имели бы ту же главу. Нельзя никак это сделать. И вот это и трагедия нашего времени. Из-за того, что мы пошли с вами уже на компромиссы с совестью, в своей личной жизни, допуская пропущение двунадцатых праздников, воскресных богослужений, и не заставляя наших детишек придерживаться уставу, то мы и начали отходить понемножечко от другого. И вот здесь тоже вот это, значит, появились юрисдикции. И потом пошла беготня из одной юрисдикции в другой. Какая разница? Ты можешь там побыть-то в американской юрисдикции, можешь побыть и в русской, можешь пойти и в Рюдарю и тому подобное. И везде ты можешь чувствовать себя как дома. То есть наш народ, я бы все-таки сказал, по незнанию, хочет так, чтобы все бы пошли бы на эту компромиссную дорогу. Чтобы уже не признавались, не признавалась одна единственная церковь, и те, которые откололись от этой церкви, это уже раскольники, чтобы этого не было. Вот эта идеология проводится систематически. Здесь уже допустимо так. В одной же самой церкви, например, это отколовшаяся от нас самая американская митрополия, как раньше была известна, теперь она официальное имя имеет Orthodox Church of America, это значит православная церковь в Америке. Кстати, никто их не признал, кроме Московской патриархии, из других поместных церквей, но у них той же самой организации может один приход праздновать по новому стилю, а другой по старому. И так с самого начала вели. Так что можно прекрасно в одной же семье. Я хочу праздновать по старой, буду по старой, на старом календаре праздновать Рождество, а другой член семьи, он будет по новому. Значит, я уже перестал постничать или постничаю, а тот уже не постничает. Уж такая каша, неразбериха. Но главное, что это приучает больше и больше к этому подходу компромисса. Но это-то и есть дух антихриста. Вот этот дух компромиссный, что мы можем и так, ничего, страшного нету, что календарь поменять, страшного нету, что нет у нас объединения молитвенного в том же самом празднике. Ничего в этом страшного нету. Страшного нету, если мы не считаем, что обязательный пост. И вот если начнешь рассматривать на самом деле вот эти юрисдикции, то мы увидим, что в каждой отколовшейся от церкви настоящей все правило, все изменяется, если не в письменном виде, то уже традиция, уже устная такая. И страшно удивляется, если ты, например, попадешь в общество, то, которое послабляет свои посты, говорит, батюшка, ну, сейчас это только Петровский пост, это ничего такого страшного в этом нет. И подождите, сейчас у нас только вторая неделя, ну, уже первую, третью, седьмую неделю Великого Поста, мы еще пост, еще мы мясо не едим. А так только по пятницам мы постничаем, там мясо не едим. Но это так вообще, это во многих так. И откуда это взято? Потому что у нас общение все время между другими так называемыми юрисдикциями. И там это не обязательно. Знаешь, мы берем и идем на эти всякие уступки, даже совести. Это нам легче. Это не узкий тернистый путь, а это именно средний путь. Но неужели нет у Господа Бога столько любви, что Он не захочет спасти, если мы немножко возьмем, да, поблажки себе сделаем, или возьмем поблажки сделаем, если мы не будем уже так фанатично относиться ни к посту, ни к исполнению молитвенного правил и тому подобное. Не будет же Господь нас судить, Он же Бог любви. Ну какая разница Господу Богу, если мы будем постничать или не будем? Главное, чтобы мы бы верили в Господа Бога, Его бы любили бы. А как выразить-то любовь эту? Ну любовь выразить, ну как? Я вот верю, люблю Бога, я, значит, признаю Его существование, но Он живет, Он сам живет, я сам живу, Он мне дал свободу. Он же дал мне свободу. Я никому зла не делаю тем, что я не соблюдаю там то, что предписала церковь. Но церковь же, ну, явно, что она же все-таки это правило делает тогда, когда другой был народ. Но они же были более крепкие, мы теперь слабые. А у них были другие понятия, у них не было того развлечения, которое у нас. У них, им не надо было ни заниматься ни компьютерами, ни телевизором смотреть. Это же все отнимает концентрацию, вы же не понимаете. Тогда народу делать нечего было. Так ему поэтому и надо было заниматься только молитвой, да чтением священного писания, да книг не было же других. Ну только все, только религиозные, да и все. Ну, а теперь мы можем познать не только о религии, но мы можем познать и географию хорошо, естествоведение и науки всякого рода, всякие рода науки. Но это все же интересно же, ну правда же. А тогда хотели бы, ну, имеешь много денег, ну найдешь какого-нибудь философа, который тебе может и дать тебе образование хорошее. Ну, Сейчас же у нас другое время, поэтому не надо толкать, особенно детей, не надо толкать вам в это фанатическое движение такое или к этим экстремистам. Ни в коем случае, это ребенок ваш пропадет, если он будет экстремистом. Вы же не понимаете этого. Он же не найдет места себе на этой земле. Вы на самом деле не понимаете, что он не найдет места на этой земле. Его не примет мир сей, никак не примет в общество свое. И верующий тоже не примет, потому что он не сможет полностью пойти той дорожкой, которой вы хотели, чтобы идти. Поэтому родители, вы помните это, и никак не насилуете детишек, не заставляете их ни молиться, ни ходить в церковь, ни изучать священное Евангелие. То есть понемножечку, только можете, ну немножко давайте, но только совсем-совсем мало. Чем меньше, тем лучше. Дайте им возможность все-таки получить какое-то образование нормальное, чтобы они бы не были заглушены просто вашей фанатической идеей, идеологией, религией такой какой-то. Вы же знаете, что церковь ваша, она же хочет, не хочет, она же построена на фанатиках. Она же на учении на фанатическом тоже. Вот для того, чтобы вам помочь понять это, вот в Америке есть уже организации, их там уже чуть ли не 500 уже этих так называемых специальных учреждений, которые приходится промывать мозги снова и отучивать этих фанатиков от такого понятия, что нельзя встать без того, чтобы не помолиться и не соблюсти пост, и делать то, что положено, то, что приписывает ваша экстремистская церковь, которая становится экстремистской, стала экстремистами. То, что было раньше...